Я не люблю про маньяков, нет.
Ты думаешь, это не он?
Ну, конечно, он. Но он же похож. Не знаю, не буду говорить. Маньяков не существовало. Ты что такое несешь?
Поэтому мы и про ментов любим.
Та-дам.
Было подозрение, что это спин-офф внутри Лапенко.
Да-да-да-да-да-да.
За справедливость и красоту.
Всем привет! Это подкаст «Еще одну и спать». И сегодня у нас феноменальное событие, ребята, потому что мы впервые будем обсуждать сериал русского производства. И нам колоссально повезло.
Ух ты!
Колоссально! Потому что... наконец-то мы имеем возможность позвать в гости человека, который принимал участие в съемках.
Ну, обычно же они все за рубежом.
Конечно.
Да, да.
А сейчас что? Пандемия, да. И границы все закрыты, и, в общем, без шансов. А тут к нам пришла великолепная Зоя Бербер. Yeah. И, собственно, сегодня будем говорить про сериал, который у нас сегодня по центру на плакате.
«Душегубы».
«Душегубы». Я забыла представить нашего постоянного ведущего.
Душнилу в данном случае.
Душнилу. Егора Москвитина.
Привет.
И себя, я Саша Нелюбина, директор по производству и продвижению контента «Амедиатека». Обожаю эту длинную должность свою. Да.
Она серьезная, ну как?
Очень.
Конечно.
Очень. Мне надо сейчас измениться в лице. Да, и сегодня, конечно, как всегда, с нами эксперт, и это, между прочим, Селиванова Анастасия. Она сейчас практикующий адвокат, а была следователем по расследованию особо важных дел.
Ой-ой-ой.
Вот такая с нами сегодня.
А она уже нас смотрит тоже «Душегубов»?
Да.
Сможет их пообсуждать? Интересно.
Очень интересно.
Да. Ну что, привет, ребят.
Привет.
Привет.
Классно, неожиданно.
Обычно Егор дает такую вводную по сериалу для наших зрителей или
давай,
слушателей.
Давай, я вводную не умею давать.
Да. В общем,
«Душегубы»
это новый сериал. На самом деле не новый, потому что его придумали еще до того, как началась эта мультивселенная российских сериалов про маньяков, где есть и «Тень за спиной», и «Чикатило», и «Хороший человек». И это история о витебском душителе. Но что очень мне понравилось, это то, что мы на самом деле не следим за маньяком, потому что это на самом деле такая довольно отталкивающая, спорная вещь. А мы соприкасаемся с жизнью людей, которые искали его и которые каким-то образом друг с другом сами связались, как твоя героиня с следователем из Минска, который приехал раскрывать это дело.
С усищами.
И, да, с усищами, да. Иногда казалось, что...
А в том ты не замечаешь.
Было подозрение, что это спин-офф внутри Лапенко.
Да-да.
Потому что он вышел раньше. Вот. И что особенно нравится, то, что мы погружаемся в эпоху и в какие-то человеческие отношения. Потому что все истории про маньяков — это на самом деле история про какое-то время, которое породило этих маньяков. И в данном сериале это было интересно, и вот вы рассказали, что вам понравилось, а мне вначале, если честно, не очень нравилось, потому что я думаю, блин, ну почему вот все-таки у НТВ есть какая-то своя такая стилистика, которая очень расслаблена. Да. Это правильная штука, потому что, например, вот это закон работы с аудиторией. То есть, скажем, вот вы обратили внимание, что у Netflix оригинальные фильмы, несмотря на то, что в них крутые звезды, самые большие бюджеты, известные режиссеры, они сделаны очень так вальяжно. Это нужно для того, чтобы зритель мог спокойно заниматься, грубо говоря, своими делами, и не чувствовать, что он обязан быть прикован к экрану. Федеральные каналы тоже по этой схеме часто работают, поэтому им не всегда обязательно тебя вот прям целиком держать. Но чем дальше ты погружаешься в историю, особенно со второй и третьей серии, тем больше тебе становится все это очень интересно и даже близко. В первую очередь из-за героев и актеров мне очень понравился Сергей Марин, и мне очень нравится женщина-архивист.
Это
просто... Вот такие персонажи всегда вытаскивают любую историю. И у всех что-то потом происходит. То есть никто не случайный, никто не функциональный. Каждый проживает свою жизнь.
Вот, каждая линия закольцена.
Да, и еще и все очень красиво рифмуется новогодним вечером. Вот, а это всегда
советское
какая-то...
Советское кино, что?
Да.
Как это должно быть? Классика.
Да, мандарины. Вот. В общем, было здорово.
Я вот согласна с тобой касаемо ритма, но я это так называю просто, когда ты смотришь. У меня это случилось в свое время с Breaking Bad. Когда ты смотришь первую серию, думаешь, ну, чуть-чуть, можно мне добавить скорости? А потом ты раз, и ты входишь в этот ритм. И тут, несмотря на то, что это наш сериал, я думаю, что попытались сделать то же самое, потому что что? 80-й. Нет такого, на такой скорости. И я уверена, что они именно так, как любят делать НТВ, оценивали всю ситуацию. Та-дам. Только в настроении, да. И потом я уже все, ну, с серии, наверное, с третьей, я вошла в этот механизм, в этот ритм, и мне Я никуда не торопилась. Я уже смотрела спокойно. Вот как раз очень... И мне очень понравилось, как ты сказала, что история про маньяка, она немножечко параллельна тому, как идет жизнь этих людей. Да, кстати. Классно.
Ну и в этом сериале очень здорово. Все равно ты следишь, пытаешься отгадать, кто. И классно сделаешь. В какой-то момент ты, в общем, отгадываешь. Но потом они-то говорят, что не...
А они не отгадывают. Ты такая, что?
Это такой, ну так логично.
Ну ладно, окей, проехали. Ну я что, совсем, что ли, у меня крышечка поехала? И ты уже искренне думаешь, ну хорошо, ну ладно, продолжай.
А мне нравится, что когда там пятая серия вроде, а что еще будет там, сколько-то пять серий, дальше же там шестая, седьмая, и каждый раз думаешь, так, ну подождите.
Ну подождите, да.
Даже в десятой серии, когда вроде там ты смотришь, а у тебя еще полсерии. Так, а это на что?
Да, дело в том, что я-то еще смотрела после документалки, которая у нас тоже в медиатеке есть, «Витебское дело» называется, это настоящая хроника съемок тех событий.
Зачем
ты сделала?
Это
а как-то готовилась, мне было интересно.
Я готовилась.
Я не люблю про маньяков, нет.
Ну, это на самом деле связано просто с внутренней работой в медиатеке, естественно, мы же прорабатываем тему.
А у тебя должность какая серьезная?
Очень. И я поэтому очень серьезно подошла к вопросу.
Я сейчас не без иронии.
Я к тому, что, кстати, кому будет интересно узнать, увидеть, как это человек на самом деле выглядел, что он говорил, рассказывал, а там, кстати, сцена допроса почти один в один снята, и это гениально сделано.
Вот, хорошее слово, да.
Да.
Заменила.
До конца ты понимаешь, я видела, как он выглядит, и актер безумно похож.
А я лично с ним еще не знакома. Мы пересекались на площадке, но как-то я...
И когда я понимаю, что да ну нет, ну кто... Ну, конечно, он, но он же похож на реального.
Да.
И тут нам говорят, нет, ребят, нет. И я поверила. Я поехала дальше думать, кто же еще мог этим быть человеком.
Тут еще есть путовство сценаристов. Да, внешне он очень похож, но при этом они какие-то детали его жизни немножко искажают. Например, если ты был на Википедии, знаешь, сколько у него детей,
но они
то когда тебе показывают этого героя, ты думаешь, это не он. Ну, в общем, если бы они его сделали точно таким же, каким мы его все знаем, то ты бы сразу все узнала и успокоилась.
Да,
а тут остается какая-то интрига.
Кстати, очень интересно все-таки, чем отличаются серийные убийцы от маньяка. Да? То есть у нас есть два слова, которые, кажется, в общем, обозначают одно и то же. Я думаю, что наш эксперт поможет нам в этом разобраться.
Серийный убийца далеко не всегда является маньяком. К примеру, убийца, который на протяжении длительного времени ездил в пригородных поездах и травил людей, предлагая там чай, угостить воду, вот, и, соответственно, грабил. То есть в данном случае это способ совершения преступления именно для, ну, в корыстных целях, так скажем. То есть он не получал от этого никакого удовольствия, ну, просто было все равно, так скажем. И это был один из способов просто совершения ограбления, так скажем. Та же там банда ГТА, которая действовала на протяжении длительного времени, это тоже не маньяки. Вот, это абсолютно нормальные люди, если их можно так назвать, ну, адекватно оценивающие свои действия. Они не получают от этого никакого удовольствия, в отличие от маниакальной личности, в отличие от маньяков, которые как раз-таки сама цель преступления конечная, именно там убить, понаблюдать, но никак не там обогатиться или получить какие-то корыстные цели.
Про доверие режиссера. Вот расскажи, вы вместе работаете не первый раз.
Да.
Какие мотивы у человека рассказать эту историю? То есть, например, когда читаешь интервью каких-нибудь режиссеров, которые делают вещи про маньяков или про охоту на маньяков, они очень интересные истории рассказывают. Скажем,
ты знаешь?
Ага, давай. Да, я просто хочу пару интересных... Вот, надеюсь, интересных. Вот, например, Ларс фон Триер, да, который сделал «Дом, который построил Джек», он говорит, ну вы же понимаете, что маньяк и творец — это синонимы. Вот. И что Эль там Богомолов говорит, я сублимирую свою собственную темную энергию, когда я снимаю хорошего человека. А Финчер говорит, я просто думаю, что маньяк — это метафора одержимости, я перфекционист, я люблю свое дело, поэтому я буду снимать фильмы про маньяков довольно часто. Вот что твой режиссер говорит?
Вот все, что я услышала сейчас, я, от меня, у меня, классно. Но Давид про людей. Ему история маньяка меньше интересна, чем история этих людей. И это, ну, опять же, вот мы это обсуждали. А что им двигало именно про маньяка, не знаю, не буду говорить. Ну, почему? Интересная история, да? Но ему интереснее вот как раз со стороны людей, которые его искали. Как они искали, что у них сжимало сердце при виде каждого нового, там, в виде каждой новой трупы и жертву. Вот Давид про это. Как через это еще находится... любовь, еще находятся какие-то время для жизни, и в то время, как там люди жили в это время, как к этому относилось государство, вся вот эта вот советская история. То есть он скорее про это. Ну, он вообще, мы третий проект, и для него очень важна отношенческая линия. Вот, то есть вот как бы отношения людей при разных обстоятельствах.
Кстати, очень деликатная работа с насилием. То есть такой сериал он мог бы взять и как-то так эпатировать, там, показать трупы, да, или там описать, смаковать. А здесь все очень тихо, да.
Нет.
Приглушенно.
Да, нет вот этого, как на фотографии того времени мы смотрим. Аккуратно, даже в заставке, когда течет эта кровь, она... Это темная тема, это тяжелая тема. Мы вас сейчас погружаем в это, но мы не будем вас шокировать. Ну и мой персонаж меня удивил очень сильно. Я не ожидала, что я буду настолько одуванчик. Просто, но я понимаю, это необходимо. Я просто в жизни вообще не такой человек. Я совсем не одуванчик. И вот как раз Давид, первый человек, кто начал из меня такие штучки вынимать. До этого у нас был с ним тоже сериал про... терзающую, значит, судьбу девушки, или как там, как правильно сказать. И вот сейчас я смотрю, думаю, ой, какая Лёля, какая милая. Да, очень хорошая, здорово. Но я бы сама не догадалась, что должен быть такой персонаж.
Больше поговорим про это. Всегда же интересно, как к роли готовишься, и тем более, если ты вообще противоположность твоя, это особо интересно.
Ну, ты читаешь, ты готовишься, ты вроде делаешь первую репетицию, смотрит на тебя режиссер и говорит, хорошо, но нет. Давай... мягче, нежнее, спокойнее, без лишних мыслей. Все вот как в советское время. Вот ей сказали, ага, надо, ей не нравится, но надо. И вот давай, воспитаем в тебе немножко советскую девочку. И вот вели меня, вели в итоге. Господи, я над собой хохотала. Ну, потому что хорошо. Потому что хорошо, я себе верю. А хотя я со стороны даже не думала, что это будет так.
В трамвае ко мне один прижимался, второй стал с ним разбираться, и вместе вышли.
Пока вы глазили, ушами хлопали, один из них вытащил ваш конверт. Это ж элементарная разводка. Жулики работают парами.
Там все мои деньги. Я же для вас собирала, я одолжила у всех.
Чё ты орёшь-то?
Простите.
Вот насколько полностью отдано, когда режиссер. Таких немного. Пожалуйста, товарищ режиссер, давайте. Мы вас верим.
Ну, кстати, вы думаете, это черта только советского человека, так доверчивыми такими? Там же действительно, да, все такие более доверчивые, наивные.
Почему? Потому что не было такого информационного потока. Не было. Мы вынуждены были доверять тому, что нам дают, и нас, соответственно, вели. А сейчас у нас есть право выбирать, куда идти, к чему прислушаться. Есть огромное количество мнений, информации. И поэтому мы уже такие. Нас не обманешь. Или запутать. Запутать нас легко. Обмануть там, да, как-то мы... Да, это черта советского человека. Его вели. Это ни плохо, ни хорошо. Просто было так.
Ну да, и, собственно, вы уже сказали, и там поднимает очень важный вопрос отношение советской власти к происходящему.
Как это? Не будем доносить в Москву.
Мы узнаем, что... Да, то есть маньяков не существовало. Как и секса в СССР.
Это классно, это классно. Маньяков не существует. Ты что такое несешь?
И главному герою буквально пришлось додумывать и доказывать, что все-таки это он. И я так понимаю, это действительно было и в реальной жизни.
Какой прекрасный врач-доктор, да, у нас, который редко появляется, обаятельный.
Кстати, очень классная тема, что они вводят человека, который подходит к этому научно. Да, то есть...
Профайлер, да. Как
будто. Да.
Очень... А это, кстати, это правда, да? Это было в реальности?
Вот, или кстати, я персонаж? Не знаю. Ну, но было бы здорово, чтобы было. Я так понимаю, вот с дактилоскопией, да, вот эта история, это действительно было. То есть его все-таки по почерку и нашли в итоге. Но тоже какая крутая сцена, когда со всего Союза собрали этих людей, которые ночами сидят, ищут что-то похожее.
Вот это вот киношное случайное совпадение, когда ты находишь...
По наклону видно, что обе записки написаны левой рукой.
То есть шанса найти написавшего нет?
Если нам попадется образец обычного почерка душителя, то можно будет сказать, что именно он подделал записку.
Да, и еще мне понравилось, когда уже он сидит и начинается съемка, его снимает, и он говорит, мне что, покажет? Он говорит, нет, не покажет. Он говорит, покажет.
Это хорошо.
А вам, кстати, как нравится история, где маньяк сам как бы герой, которому ты должен сопереживать? Или ты должен... Таких много, например, кстати, красивый, много, плохой, да, злой, психа, Хичкока, в конце концов. Угу. А вот, и Декстер, хотя Декстер вроде как хороший персонаж, но все равно все-таки маньяк. Да. И интересно, потому что от этого сейчас постепенно отказываются. Например, я был свидетелем того, как американская пресса разгромила на фестивале фильм «Красивый, плохой, злой». Он про Теда Банди. Угу, вот угу. Это самый страшный угу. маньяк. А я не знал, кто такой Тед Банди. Я смотрю
такой
эту историю.
Милый Банди.
Да, а его специально сделали обаятельным героем, про которого ты до конца не знаешь, что он злодей. И ты следишь за его путешествиями, приключениями, но ты не думаешь, что они оплачены жизнями реальных людей.
Ну да,
слушай, для них это было прям табу. И тут я понял, что этика изменилась. Интересно, как вы к нам относитесь?
Ну, мне банально, я молодая мать. Я считаю, что да, не надо привлекать к этому внимание. Ну, опять же, на вкус и цвет, но я бы, да, мне неинтересно. Я хочу смотреть с другой стороны. Или просто со стороны на все это. Вот так.
Недавно, когда настоящий один преступник вышел из тюрьмы и раздавал интервью, наткнулся на очень интересный, ну, мне кажется, факт. Оказывается, во многих штатах Америки серийным убийцам, преступникам запрещают продавать права на экранизацию своих историй и зарабатывать на своем образе. То есть это прямо вот ни в коем случае ты не можешь это сделать.
Кстати, да.
Поэтому ты не можешь пойти на YouTube и так далее, и так далее. Вот это, мне кажется, хорошая идея и для нас в том числе.
Они шагнули-то, конечно.
Вообще-то правильный ход мысли. 100%. Особенно после скандала, который сейчас был у нас весной. И, кстати, да, про желание засветиться у маньяков, это же абсолютно типичная тема, что многие из них, собственно, это и делают, чтобы прославиться таким странным способом. Так что, я думаю, стоит эксперта тоже порасспросить на эту тему, действительно ли это так, и ко всем ли маньякам относится эта история с жаждой славы.
Я все-таки придерживаюсь той теории, что это, опять же, не про всех маньяков. Точно так же, как и среди обычных людей есть те, которые любят публичность, внимание к себе повышенное. А есть те, которые предпочитают быть, так скажем, в тени. Точно так же и среди них, наверное, есть те, которые любят быть в центре внимания, некое признание, может быть, даже своей там гениальности, как им кажется. А некоторые совершенно есть те маньяки, которые вовсе не желают быть героями сюжетов. Я просто вообще считаю, что таким личностям их не стоит делать как бы именно героями сюжетов. Конечно, безусловно, об этом нужно говорить и в каких-то профилактических целях, и чтобы люди вообще знали, там, опасались, знали, как себя вести, если там, ну, вдруг есть такая опасность, да, в рамках какого-то конкретного там региона или если это федерального уровня. Но вот именно делать их героями, ну, на мой взгляд, совсем неправильно.
Егор, а как ты думаешь, чем связана любовь российского телезрителя к тебе? Mm-hmm. Нет. К Зое? Нет. К фильмам про ментовские войны, про расследования?
У меня есть два ответа, кстати. Давай, давай.
Да, мне интересно.
Я недавно узнал, что как в Америке менялось предпочтения зрителей в связи с политической и экономической ситуацией. И, в общем, 90-е годы, когда все жили довольно благополучно и не было еще никаких проблем с террором, все предпочитали страшилки. Баффи, истребительница вампиров, секретные материалы и так далее, потому что хочется щекотать нервы, когда все хорошо. Угу. Как только появилась проблема 11 сентября и последствия, то есть всякое ужесточение
так
контроля.
Так странно прозвучало, в 90-е все было и хорошо.
Ну, у американцев да.
Там другая статистика.
Голые люди не бегали, не убивали других голых людей.
У нас были голые люди, убивали.
Да. А как только начинаются проблемы в реальности, сразу все хотят процедурные детективы, типа там Декстер, Доктор Хаус, медицинские детективы.
Как только начинается что?
Как только начинается проблема. То есть как только страх за безопасность возникает. Хочется, короче, какие-то истории, где все станет хорошо, где кто-то защитит, и где кто-то успокоит, и где в конце каждой серии будет восстановлен статус-кво. Вот. И я думаю, что поскольку мы в тревожной ситуации всегда живем, то истории про то, как хорошие люди все-таки добиваются справедливости и наказывают зло, они важны, поэтому мы и про ментов любим, и уже, кстати, мне кажется, все реже называем ментами. В общем, короче говоря, какое время живем, такие герои нам нужны. Вот, я бы так объяснила, ты?
Я провела опрос, ну, среди своих до наших, и первый так, как бы я только что взяла и отодвинула, что это не мое мнение, да, интеллигентненько, что полстраны у нас сидит, полстраны ее охраняет. Ну, как бы с советского времени началась вот такая вот история. И в этом есть доля правды. Я не хочу никого обижать ни в коем случае, но я сама с Урала, там, с Лекамска сидела, и там все-таки у нас много людей, у кого в семьях что-то добыло. И второе мнение – это мы любим интригу. Мой, как бы, вот русский человек любит очень какую-то... Вот нас, нам надо все время что-нибудь... Да, посмотрите, сколько у нас шоу на Первом, Втором канале, которые... А в этой семье... Серьезно? Это же, ну, как бы... Серьезно? И чем вот это бытовее, чем это, как бы, где нас всех посвятили, мы должны тут все разобраться. Ну и мы, как умеем, из того, что имеем в нашей стране, мы создаем интригу. И поэтому, наверное, так много историй про полицейских, про бандитов. Ну, или как про бандитов, быть... которые в полицейских, или полицейские, которые в бандиты. Да.
А, да, и может быть, просто всем нравится смотреть, что у кого-то, может, хуже еще. Сидишь и думаешь, как хорошо в моей жизни не встретилась, ни одна такая ситуация.
Да, контраст, иметь контраст.
Или даже не то, что как хорошо в моей жизни, как фу, ни у одного меня нет.
Или так.
Да.
Я, знаете, какую с вами тему хотела обсудить? Название. Потому что ведь сериал называется
«Душегубы». Это же есть
мультфильм «Душа», да? А не «Душегубы». Это как бы нам пытаются намекнуть, что история ведь не только про маньяка.
Советское время. Власть. Поехали. Все держат в рамках. Да, как должны вести себя женщины, как должны вести себя мужчины. Все, это как бы ты... Как ты должен служить, как ты должен жить, как ты должен копать, есть и все остальное. Ну и дальше пошли уже конкретнее. Человек, который в каких-то рамках... Он же говорит, я свободен, в отличие от вас, от всех. Он кричит. И его душили, а он хотел свободы. Он ее так выражал. Потом вот опять же Шахнович, который... Поэтому все под влиянием какого-то удушения.
Да, особенно вот эта линия Шахновича, да, там очень ясно показано, скольких людей он, во-первых, посадил незаконно, да, закрывая глаза на то, что эти убийства продолжаются, сколько людей даже расстреляли. И история такая достаточно печальная. И немножко, да, о том, что когда мы что-то отрицаем существование, мы начинаем тоже становиться отчасти теми самыми душегубами и маньяками.
Тебя будут судить.
Кто? Кто меня судить будет? Шут ты гороховый. Я ж никого не убивал.
Да там даже ее брат, он душит ее своим вот этим вот...
Беспомощностью,
и она вынуждена. И вроде она пытается оторваться, но он как бы... И она, окей, как бы тут у каждого под каким углом посмотреть.
Да даже Шахнович заложник ситуации и продукт какой-то определенной системы.
Абсолютно. Потому что ему тоже сверху абсолютно, как обычно, классике требовали раскрытий, он раскрывал.
Я сейчас вспомнила еще одного прекрасного персонажа, вспомнили вот женщину, которая работает в архиве, и та, которая в гостинице. Такая прекрасная.
Когда я все время за ним присматриваю.
Это просто шикарно.
Я не палюсь. Я просто стою у двери.
Это очень смешно, да?
Да, половина моих волос уже в вашей комнате, но меня не видно.
Вот, кстати, вот эти персонажи делают этот сериал таким близким и милым. Ну, правда же, да, вот всегда, вот даже эта женщина из архива, она же такая, типа, противная вроде как.
Батя в дверь, да.
Советская, но мы же все знаем, что внутри наших этих советских женщин там войны, на самом деле. Да, порвут, да. Когда надо, да. И поддержат, но потом все равно. Мне очень нравится, что в конце она так, как что-то ему вслед такое, все равно достаточно жесткое кидает, и потом сидит довольная с конфетами.
А мне нравится, как она расстается с импортным платочком.
Да-да-да.
Да, вот это вот как раз, да.
Импортный платочек.
Ну вы мне его потом верните.
Шарф, придется извинить.
Ну только верните мне его потом, пожалуйста, потому что второй такой у нас днем с огнем не сыщешь.
Спасибо.
Мы негласно и гласно уже согласились, что сериал хорош тогда, когда есть кому сопереживать. Вот когда нет, ну что
хорошо,
это
да.
Вообще за история такая? Красивенько, но как-то не цепляет. Но я знаю 100%.
А есть такие сериалы, когда некому сопереживать?
Есть.
Нет, кстати, бывает.
Особенно у Егора нет.
Многофигурных композиций, когда бывает, что ты
действительно сложно найти.
На самом деле, сейчас, мне кажется, сериалы настолько стали четко целиться. Вот этот сделан для этой аудитории, персонаж это для этой, что иногда чувствуешь, что крутая вещь, но не для тебя.
Но ведь правда, этот сериал вытаскивает точно сценарий. Ну, потому что интересно.
Интересно.
И ты и реально сопереживаешь.
Главное, не испортить
еще. Егор, кому?
Ну, главный герой. Но это слишком амбициозно ему переживать, потому что он слишком элегантный мужчина. Так что ладно, пусть будет твой
братан. Посмотри, как он ломается. Посмотри, как взят классно папа его.
Да, вот отношения с отцом.
Отношения с отцом, и ты видишь, что он надломлен. Очень мощно. Но и он все время его видит и вспоминает о том, что он все-таки сломан, как папа показывает, как он сломан mm-hmm. через себя. И как это правильно, ты опять набираешь, да давай, мы хорошие, пойдем, мы его поймаем. Да, это тоже очень важно.
Жалко брата твоей героини, потому что он человек хороший, но при этом безвольный и оказывается
молодой,
в петле событий, из которой не может выскочить.
И это тоже, такие люди есть.
Таких ситуаций бывает очень много.
Очень много, да. Ну, вроде через Новый год мы показываем, что может наладится, а может нет.
Может, нет. Так все-таки главному ты сопереживаешь.
Ну, конечно, хотелось бы себя отождествлять с таким товарищем.
А ты, Зоя, если только не своей героине, конечно.
Не, я своей не переживаю, у нее все прекрасно.
Все нормально.
Да,
платье у нее как раз отличное.
Да, да.
Всегда.
Ее ведут, она идет. Я знаю, что все будет нормально, поэтому я не переживаю.
Сашка, расскажешь что-нибудь про кухню? Как вдруг сериал с НТВ оказывается на стриминге?
Да, кстати.
Мы просто периодически экспериментируем с русским контентом. И сериал мало того, что произвел НТВ, но и дружественное нам Амедиа Продакшн. Поэтому мы решили показать нашему зрителю то, что нам понравилось. Ничего такого сверхсекретного и тайного. Мы на самом деле, нам внутри команды, мы посмотрели очень, сериал показался интересным, и надеемся, зрителям тоже так же покажется. Кстати, кто любит смотреть русский сериал или миксовать зарубежные с русскими, у нас помимо Душегубов есть еще целая подписка «Один кино ТВ», куда можно погрузиться, ой, там много всего, тоже наслаждаться. Что мы можем порекомендовать слушателям и зрителям? Если им понравились «Душегубы», что дальше смотреть?
Есть много крутых историй про маньяков, в которых маньяк не важен. Это всего лишь инструмент для рассказывания какой-то гораздо большей, важной исторической истории. Простите за этот масло масляное. И давайте начинать прямо с «Азов». «М. Город ищет убийцу». Фильм Фрица Ланга про то, как люди, отчаявшиеся в Германии после унижения в Первой мировой войне, не доверяют своей власти, институтам власти, и когда в городе появляется маньяк, они устраивают самосуд, и таким образом они приближают наступление диктатуры. Гениальный фильм, и, кстати, этому фильму мы все очень обязаны, потому что вот я, когда сегодня его гуглил, узнал про него забавный факт. Это первый фильм, в котором появляется личная музыкальная тема героя или злодея. Помните, когда смотрите «Челюсти», тогда тун-тун-тун?
Да,
да, вот
да.
Это все придумал Фриц Ланг, гений.
Ух ты!
Потом фильм,
да.
Фильм «Воспоминания об убийстве». Корейский фильм. Корейский. Режиссер тот же, что и у «Паразитов».
Они, кстати,
да. Кстати, тебе заходит корейское кино сейчас, да?
Не, мне тоже заходит очень сильно.
В фильме «Воспоминания об убийстве» есть очень интересный сюжетный ход. А в Корее есть срок давности по преступлениям, как и везде. И вот вдруг выясняется, что если прямо сейчас не раскрыть преступление, совершенное 24 или 25 лет назад, то все, уже поздно искать маньяка. Поэтому герои решают найти маньяка, и для этого им нужно действительно совершить какое-то путешествие во времени и понять, как менялась их страна на протяжении 80-х, 90-х и нулевых. А это время очень таких сильных, жестоких перемен, которые в итоге сделали Южную Корею процветающей страной, но при этом сломали абсолютно вот ее такой народный дух. Вот, потом, что еще? Ну, «Охотник за разумом», конечно, сериал на Netflix.
Как много ты смотрел?
Да, про маньяков.
Это
смотреть
его профессия.
За милую душу.
Смотреть
вот, и потому что их там находят в конце, ты радуешься. Вот, финчеровский «Охотник за разумом». Настоящий детектив, разумеется, который есть в медиатеке, все три сезона.
Я только первый сезон посмотрел.
Ну, скажи, он гениальный.
Конечно, Вуди
Харрельсон. А медиатека любит делать прикольные какие-то премьеры своих сериалов. И когда мы обсуждали в кинотеатре третий сезон «Настоящего детектива», не знаю, может, ты помнишь, нет, пришла девушка, она была религиозная. И она объяснила, почему мы так одержимы детективами. И это было совершенно парадоксальное, короче говоря, объяснение. Смотрите, она говорит, время, вообще вся концепция времени начинается с преступления. Из греха. Потому что если бы Адам и Ева тусовались и дальше там, не общаясь со змеем и не кушая яблоки, то времени бы не было, они бы были постоянно в этом санатории. Да. А как только они совершают преступление, начинается отсчет человеческой истории. Поэтому все наши одержимости сериалами про преступления — это на самом деле про наши отношения со временем. Поэтому у вас в сериале 80-е, поэтому в «Настоящем детективе» постоянно герой то в одном промежутке, то в другом. И, в общем, короче, это про нашу собственную память и про время. И только потом уже про маньяка какого-нибудь. Так что смотрите «Настоящий детектив» и «Душегубов».
И «Душегубов». По традиции топчик.
Топчик.
Пяти любимых сериалов от нашего гостя.
Окей. Первое, наверное, потому что он недавно закончился, 11 или 12 сезонов, по-моему, 11, «Shameless». Есть такой сериал американский, «Бесстыжие». Безумно люблю, от и до шла с ними прям бок о бок, обожаю эту семью. И видела, как выросли дети. А дальше «Modern Family», американская семейка тоже. Наверное, потому что большое количество персонажей, и там... Ты сопереживаешь, ты смеешься, ты находишь что-то общее. Дальше я люблю какую-нибудь там мистику, волшебство. И это был сериал «Волшебники». Он такой... Ну, я вот что-то такое люблю простенькое. Это не «Зачарованные», конечно, но куда-то туда. Еще парочку, да. А, ну, из последних мне очень нравится... У нас есть «Эйфория», но я сейчас не про нее. Люди стали делиться, когда вышла «Эйфория».
На, и вышли... «Секс-эдюкейшн», да?
Да, «Секс-эдюкейшн». Вот я отношусь к тем, и мне нравится, я жду. И «Рассказ служанки». Не понимаю, почему я так подсела, потому что все, что касается, когда женщина
угнетена,
мне хочется ворваться, как...
И спасти. Супервумен.
Да, да, и спасти.
Кстати, почти костюм рассказывает.
У меня даже кольцо сдето у Вандервумена.
Серьезно?
Прикольно. За справедливость и красоту. Так вот.
Как все мы русские, как
да, но, опять же, как это написано, я знаю, что я не читала, и с нуля начала смотреть, и мне очень нравится, и каждый раз меня вот как бы сжимает, а потом разжимает, и я в таком процессе, когда смотрю этот сезон, это достойно внимания.
Слушайте, класс, спасибо большое, мне показалось, получилось здорово, информативно. Сегодня «Душегубов» мы обсуждали, как обычно, с кинокритиком Егором Москвитиным. Я тоже принимала участие, меня зовут Саша Нелюбина.
Меня зовут Зоя Бербер. И большую часть подкаста я прохохотала и очень хотела съесть вот этот попкорн.
Да, и не с нами за столом, но незримо и очень полезно с нами была Селиванова Анастасия. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, смотрите нас на YouTube, пишите свои пожелания, кого вы хотите видеть в гостях, какой сериал стоит обсудить. Сегодня мы говорили про «Душегубы». Не забудьте посмотреть их в медиатеке. Классный русский сериал.